понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступил в силу. В Керчи в результате столкновения катера и яхты погибло 2 человека. Крымчан накануне Дня России предупредили об уголовной ответственности за экстремизм. А сейчас подробнее. Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступил в силу. С полуночи 11 июня украинцы при наличии биометрического паспорта могут без виз посещать 30 европейских стран. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с вступлением в силу безвизового режима украинский народ и вся Украина вступают в новую историческую эпоху.
И сегодня мы с вами зібралися, щоб разом виконати справжню оду радості з нагоди отримання законного та реального права і можливості безвізових подорожей українців до Європейського Союзу. А єдине, дорогі друзі, що засмучує, це надвисока ціна. Це той кривавий рахунок, який нам, українцям, виставив Кремль за наше природнє право самим будувати своє життя.
В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что правом безвизового въезда на границу с Евросоюзом воспользовалось уже несколько тысяч украинцев. Больше всего украинцев без виз въехало в Польшу. В Керчи в результате столкновения катера и яхты погибло 2 человека. Еще 3 получили травмы. Об этом сообщают местные СМИ. Известно, что в Черном море столкнулись прогулочная яхта и скоростной катер. На борту яхты было 8 человек, в том числе 2 детей. На борту катера 4. Звук от столкновения был похож на взрыв, рассказывают очевидцы.
Думала, что как взрыв. Взрыв такой прямо жутко трескли взрыв.
2 человека получили травмы, несовместимые с жизнью. 3 госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети не пострадали. Об этом рассказала начальник подконтрольного России отдела по противодействию терроризму Евгения Ермакова.
6 человек обратилось в больницу, им оказана первая помощь. 2 человек из них госпитализированы, сейчас находятся в первой городской больнице. Вся необходимая помощь оказана и состояние стабильное. 2 человека, которые погибли, они не керченские, а 1 женщина из Адыгеи республики, 2 из Ростовской области.
Сообщается, что виновником происшествия стал водитель катера, он не справился с управлением и врезался в отдыхающих пассажиров. Как показала медицинская экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения, рассказал следователь-криминалист Максим Максимов.
По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Просим возможных очевидцев произошедшего, а также иных лиц, обладающих информацией по данному факту, сообщить в Главное следственное управление по Республике Крым.
С родными погибших сейчас связываются. Жители Керчи накануне Дня России предупредили об уголовной ответственности за экстремизм. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте администрации города. В объявлении перечислены все российские законодательные акты, регламентирующие ответственность за экстремизм и терроризм. Отдельно процитированы наказания по 10 статьям Уголовного кодекса России. В них напоминается, что за совершение теракта в России предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. День России отмечается сегодня, 12 июня. Празднование запланировано и в Крыму, которая с 2014 года де-факто контролируется Россией. Половина россиян не знают название праздника «День России». Об этом свидетельствуют данные опроса российской некоммерческой организации «Левада-центр». О том, что 12 июня является Днем России, знают 49% граждан Российской Федерации. Остальные 51% либо выбрали неправильный ответ, либо затруднились с ответом. 3% россиян не считают этот день праздником. Сегодня в Крыму днем облачно, вечером ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалий», у микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа мы проведем вместе. У нас есть три важных темы, которые мы хотели бы вам, содержанием которых мы хотели бы с вами поделиться. Ну и, как обычно, вы можете всегда звонить к нам в эфир по телефону 050, я прошу прощения, телефон скажу чуть попозже. Жители других украинских регионов могут присоединяться к нашему эфиру по телефону 044-490-2905, а крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 169 26. И одна из тем, которая привлекла наше внимание и которая показалась нам достаточно важной, чтобы этим утром вам рассказать, это в частности пенсии и цены. Пенсии, которые будут в Российской Федерации на протяжении ближайших 2-3 лет. Вот какая судьба ждет на самом деле российских пенсионеров и крымчан, которые получают, соответственно, выплаты из Российского пенсионного фонда. А также что происходит с ценами на продукты в Крыму. Вот какая корреляция между этим всем есть и будет ли каким бы то ни было образом там, сокращение пенсионного обеспечения, если оно и случится в ближайшие годы, сказываться на протестных настроениях среди людей старшего возраста. Вот обо всем этом пойдет речь в ближайшие 25 минут нашего эфира. Почему обратили внимание на эту тему? Потому что эксперты Высшей школы экономики, они опубликовали экспертное заключение на поправки в бюджет 2017 года. И они отметили несколько важных тенденций, которые будут проходить в сфере пенсионного обеспечения. В частности, эксперты Высшей школы экономики, они пишут о том, что страховые пенсии в реальном своем выражении вырастут в 2017 году всего на 1.5%, даже чуть меньше, 1.4%. А в 2018-2020 годах, на протяжении следующих 3 лет, реальное выражение, реальное исчисление пенсии с ней даже будет снижаться. Оно не то, что будет расти, оно будет снижаться. Суммарное вот падение составит 0.2%. Ну, я просто напомню, друзья, что пенсии индексируются в России, но, тем не менее, индексация может происходить по-разному. Она может опережать уровень инфляции, а может, соответственно, от него отставать. И если пенсия индексируется, опережая уровень инфляции, то тогда реальный доход пенсионера вырастает. Соответственно, если пенсия индексируется, отставая от темпов роста инфляции, то тогда, соответственно, пенсионеры реально беднеют. И вот любопытный еще один момент. Дело в том, что мы, узнав об этой новости, пошли посмотреть, что же, собственно, происходит с пенсиями в Крыму и на что крымский пенсионер может эти деньги, которые ему достались от государства, потратить. И в частности, минимальный набор продуктов, необходимых для жизни, по данным, соответственно, российских властей, в декабре, например, 2016 года на полуострове был посчитан на уровне 3800 рублей. За 2, кстати, предыдущие годы этот набор подорожал на 100%. И вот изначально новый прожиточный минимум пенсионеру в Крыму установили на уровне 8,5 тысяч рублей. Крымские власти очень радужно подавали эту новость, говорили, что вот пенсионеры, соответственно, будут получать больше. Ну, по нынешнему курсу крымским пенсионный минимум эквивалентен 3800 гривен, 142 долларам или 133 евро. И считается, что из этих денег как раз, ну, почти 4000 рублей крымский пенсионер тратит на покупку продуктового набора. Еще где-то 2-3 тысячи рублей у пенсионера уходит на оплату коммуналки. Ну и в итоге в запасе после всего, после оплаты всего у пенсионера на личные траты остается где-то 1600 российских рублей. Это где-то 700 гривен. Ну и мы на самом деле, вот, во-первых, заинтересовались, как вообще выживать крымскому пенсионеру на ту сумму, которую он получает. Поэтому, если у вас есть личный опыт и вы хотите поделиться с нами и с другими слушателями, милости просим к нам в эфир. Напомню, 8 800 169 26, телефон прямого эфира. Это, ну, все звонки к нам в студию бесплатные. А во-вторых, мы решили заинтересоваться. А почему, собственно, продукты в Крыму, они выше, чем, соответственно, в материковых неоккупированных областях Украины. С чем это связано? И, возможно, какие-то ответы мы сможем найти вместе с нашим гостем Денис Марчук, аграрный эксперт, заместитель главы Аграрной партии Украины, на связи с нашей студией. Денис, доброе утро.
Доброго ранку.
Денис, можно ли вот говорить о существовании определенных закономерностей и определенной корреляции между ценами на продукты, скажем, на неоккупированных, в материковых областях Украины и ценами на продукты в аннексированном Крыму?
Ну, Дмитрий, предоставили дійсно зазначили, що сьогоднішня ситуація, яка складається на півострові, порівняно з ціновою політикою з материкової України, вона є значно дорожчою. Тобто на ті ціни на продукти, які, наприклад, в Києві коштують на порядок нижче, на півострові доводиться констатувати по деяких соціальних групах зашкалюють, навіть за середні статистичні європейські ціни. Це можна сказати, наприклад, по молоку. А якщо в Україні центральній, ну, взагалі в різних там областях України, в середньому літр молока коштує порядка 20 гривень, то сьогодні на півострові те саме молоко коштує порядка 35 гривень. А за сметану взагалі страшно сказати, тому що за кілограм сметани, який коштує там порядка в Києві 48 гривень, то в Криму вже така кілограм сметани коштує більше за 70 гривень. Тобто можна сказати сміливо, що по сметані Крим пішов далеко вперед до європейських цін, хоча, скажімо так, материкова Україна теж поступово до цього наближується. Ну і там по ряду інших продуктів. Те саме можемо сказати і по м'ясних виробах. Якщо в середньому за кілограм куриного курака доводиться віддавати буквально травневі свята, а в материковій Україні платили порядка 48 гривень за кілограм, то в Криму таке саме курок коштував порядка 75 гривень. А якщо брати більш такі види, там як свинина, яловичина, м'ясні вироби, то вони теж в два рази дорожче. Порядка, якщо вирізка свина коштує в Україні там порядка 110 гривень, то в Криму порядка 210 гривень. Яловичина за кілограм 250 гривень. Тобто в сукупності брати в цілому цінову політику і витрати, які несе сьогодні громадянин на наповнення споживчого кошику своєї родини, він значно більше. Хоча ви дійсно на початку зазначили, що і пенсії, вони значно вищі, тому що якщо порівняти пенсію статистичного в Україні пенсіонера, складає порядку 1305 гривень, то на півострові, тимчасово окупованій території, вона складає сьогодні порядка там до 3000 гривень, але знову ж таки середня пенсія там складає 2305 гривень, якщо я не помиляюсь, лише за рахунок федеративних там доплат, а вона сьогодні дотягується до суми порядка 3000 гривень. Але окрім споживчих кошиків, треба врахувати сюди і комунальні тарифи, тому що, наприклад, порівнянні за сплату кубометру води, а коли на всій території України там суми різняться від там 10 до 15 гривень за куб води, в Криму така ціна складає поряд більше 30 гривень за один кубометр води. В сукупності ці фактори, вони значно показують, що навіть за рахунок там збільшення пенсії в два рази, вони просто з'їдаються людьми за рахунок того, що змушені купувати ціни, які є, ну, скажімо так, на порядок вище, ніж скажем, материковой Украине.
Вот, Денис, вы знаете, мы с коллегами как раз тоже заинтересовались вопросами, вот сколько же реально, на какую же реально сумму вынуждены жить украинские граждане на территории аннексированного Крыма. И коллеги подготовили такой небольшой репортаж, связанный с тем, что российские власти декларируют, и что реально на руки получают крымские пенсионеры. Давайте послушаем короткий этот материал, а потом вернемся к нашей беседе.
Репортаж.
В этом году пенсии для жителей аннексированного Крыма поднимали уже дважды. Последний раз, рапортуют российские власти, социальные выплаты выросли на 1.5%. Средняя соцпенсия на полуострове повысилась на 129 рублей, по инвалидности военнослужащих на 181 рубль, по случаю потери кормильца на 155, заявила сотрудник Пенсионного фонда России Лидия Борисова.
Увеличение с 1 апреля будет производиться как работающим, так и неработающим пенсионерам этой категории граждан.
Перед этим пенсию увеличивали в феврале. Тогда российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что страховая часть пенсии повысится чуть больше, чем на 5%. Причем индексировали выплаты на процент инфляции прошлого года.
а не 2017-го.
В этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года. Он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это планируется потратить около 230 миллиардов рублей. Деньги весьма значительные.
На данный момент в Крыму насчитывается более 586 тысяч пенсионеров, сообщают на полуострове. По данным российского Минфина, средняя пенсия в Крыму составляет чуть более 12 тысяч рублей. В соседней России на 1000-2 больше. Сами крымчане неоднократно заявляли о том, что это завышенные данные. Реальная пенсия на полуострове колеблется в пределах 7-9 тысяч рублей. Эту информацию также подтвердил секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко.
Тот оптимизм, который звучал из уст премьера Медведева, для многих специалистов показался более чем странным. Но разве можно так дурить голову людям? И это к чему делается? Ведь любая домохозяйка, любой глава семьи очень просто проверяет свое материальное благосостояние, отправляясь на рынок и в магазин и соотнося новые цены с теми копейками, с теми рублями, которые есть у него в кошельке.
В прошлом году пенсии и льготные выплаты крымчанам и жителям соседней России повысили только на 4% вместо положенных по уровню инфляции 13%. Из-за кризиса в 2016 году не было второй индексации пенсий. Вместо этого руководство России единоразово начислило пенсионерам по 5000 рублей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну вот это вот краткая информационная справка о том, на какую сумму реально крымским пенсионерам приходится жить. И я вот напомню, ключевая мысль заключается в том, что сами крымчане говорят, что официальная российская статистика о том, что, мол, у них средняя пенсия 12 тысяч рублей, реальности не соответствует. Что реальная средняя пенсия колеблется в пределах 7-9 тысяч рублей. Ну это порядка там 120-130 долларов США. И мы продолжаем говорить с Денисом Марчуком, аграрным экспертом, замглавы Аграрной партии Украины. Денис, вот вы приводили цифры, которые иллюстрируют разницу стоимости продуктов на полуострове и на украинском материке. А можно ли говорить о причинах, по которым, соответственно, разница в ценах столь значительна?
Ну, звичайно, що різниця ключова в цьому пов'язана, перш за все, це з логістичними витратами, які несуть на собі безпосередньо мережі, які реалізують ту чи іншу продукцію. Тому що треба ж враховувати, що півострів мало виробляє своєї продукції, більшою мірою вона є привозна. Або з Російської Федерації, або, ну, треба відверто про це говорити, частково йдуть продукти із материкової України. А якщо вони йдуть з материкової України, вони роблять дуже велике логістичне коло, і собівартість цієї продукції вона зростає в рази. Тому відповідно, що на прилавках в Криму вона не може коштувати, наприклад, як буде коштувати так само, ну, як, скажімо так, в регіонах по областях України. Це одне з ключових питань. І друге ключове питання, що, на жаль, за рахунок того, що фермерство в Криму залишається на досить низькому розвиненому рівні, і вони не в змозі сьогодні забезпечувати навіть своїми внутрішніми продуктами в повній мірі мешканців кримчан. Хоч існували там різноманітно плану програми по фінансуванню фермерства, по дотуванню, сьогодні слід констатувати, що, наприклад, як молочна галузь в Криму, вона взагалі перестає існувати, тому що полів для, скажімо так, для пасовищ, відсутність постійної там води через закриття північного потоку, це в сукупності створює проблеми для розвитку, скажімо так, господарювання. І таким чином Крим фактично стає заручником імпортування продукції на свій півострів. Ну, такі фактори, вони є досить такими чисельними. А стосовно, хотів би звернутися до статистики, ну, бачите, слід зазначити, що державні органи, чи то Російська Федерація, чи то ми говоримо про Україну, люблять виходити ті чисто статистики, не виходячи з практичних мірок. Так само і в Україні, якщо ми візьмемо для порівняння Держстат, який починає розповідати українцям, що на 1300 гривень пенсіонер може гідно прожити, то це зовсім повна утопія, порівнюючи з тими цінами, з якими люди стикаються кожного дня, виходячи в магазин. Тому, бачите, діяльність органів, які покликані захищати, вона, в принципі, працює однаково, що в них, що в нас.
Понятно. Денис, вот мне показывают, что у нас есть телефонный звонок. Наша слушательница хочет присоединиться к нашей беседе. Алло, доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро. это Сакского района. Меня зовут Екатерина. Я вот хочу о чем сказать. Во-первых, скажу по ценам на продукты питания. Свинина и говядина вообще по 400 рублей. Нету цены ни 250 никакой. И, короче говоря, цены у нас на воду даже не 30. У нас в Сакском районе вот вода на данный момент 40 рублей 68 копеек. С 1 июля будет или 42 с копейками, или 43. По поводу пенсии хочу сказать. Пенсии индексируются, не знаю, кому индексируются, но вот с самого начала, я знаю вот своих тоже сколько знакомых, где существует так называемый в России сохраненный размер пенсии, так называется. И они, эти пенсии, совсем не индексируются, они на одну копейку. С 2014 года ни одной копейки никакой индексации. О чем можно говорить? О чем Россия хвастается и, как говорится, что она так хорошо заботится?
Понятно. Да, вы правы. Довольно иллюстративная история и довольно иллюстративная информация, которую вы нам предложили. Спасибо вам большое. Мы говорим спасибо и Денису Марчуку, это аграрный эксперт, замглавы Аграрной партии Украины, который помогал нам разбираться, собственно, в причинах подобной вот ценовой разницы между полуостровом и материком. И вы знаете, вот любопытная история. Я снова смотрю на цифры, которые указаны в докладе экспертам, который подготовила Высшая школа экономики. И я напомню, что просто эксперты Высшей школы экономики, они говорят, что на протяжении 3 ближайших лет страховые пенсии в реальном выражении могут снизиться на 0,2%. Они говорят как раз о том, что, возможно, вот... как бы пенсионерам стоит готовиться к тому, что никакого реального роста пенсии у них в ближайшие 3 года может и не случиться. И одновременно, вы знаете, друзья, мы вот становимся свидетелями того, что в России протестные акции, которые проводит оппозиция в том или ином виде, они чаще становятся местами, которая в куда большей степени привлекает как раз-таки молодежь. То есть молодежь, которая как раз-таки особенно ни на что от государства не рассчитывает, она вот выходит на акции протеста, и мы не знаем, какими будут и будут ли там массовые акции протеста сегодня в Российской Федерации, потому что 12 июня, в День России, заявлены не только провластные митинги, но и как раз-таки оппозиционные. Но вот нам стало интересно, а какая вообще картинка российского протеста? Какая она с точки зрения демографической структуры, возрастной структуры и региональной структуры? Можно ли вывести какие-то определенные закономерности относительно того, кто в Российской Федерации сегодня готов солидаризироваться с призывами оппозиции, выходить на какие бы то ни было протестные митинги? Возможно, нам удастся найти ответ вместе с нашим следующим гостем, политическим обозревателем агентства «Росбалт» Сергеем Шелиным. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну вот, исходя из вашего опыта, исходя из ваших наблюдений за российской протестной активностью последних месяцев, последних, быть может, лет, можно ли вот вывести как раз-таки вот закономерности, о которых мы только что говорили?
Можно говорить о новизне состава протестующих по сравнению с тем, что было лет 5 назад, во время предыдущей волны протестов. Тогда преобладали, во-первых, столицы, Москва и Петербург. Во-вторых, ну, такие завсегдатые протестов, то есть интеллигенты там средних и иногда выше средних лет. На этот раз, этой весной, начиная с этой весны, среди протестующих много молодежи. Попадаются даже какое-то количество школьников, хотя их количество преувеличено. Но много молодежи, много незнакомых лиц. И география протестов гораздо шире. Ну, не то чтобы там всей массой выступила провинция, но в провинциальных центрах тоже довольно внушительные акции проходили.
А можно ли говорить о какой-то российской регионалистике, ну, в том контексте, что вот есть регионы или макрорегионы Российской Федерации, которые наименее всего готовы выходить на протестные акции, и регионы, которые, соответственно, вот, ну, становятся, если угодно, пассионарнее в этой своей оппозиционной активности?
Тут меньше нового. Ну, понятно, что Екатеринбург всегда был очень живым городом, и этот город, и Свердловская область, вот центром которого он является, конечно, они активнее гораздо. Довольно активен Калининград, ну и так далее. То есть речь не идет о том, что вот все перевернулось вверх дном. Просто активность расширилась. Она пошла туда, ну, где ее, собственно говоря, и можно было ждать и раньше, но до сих пор не проявлялась.
Опять же, вот в этом контексте, а какие регионы могут считаться такими наименее подверженными оппозиционным призывам? Это, не знаю, там Северный Кавказ или еще какие-то, быть может, регионы в этом списке?
Да, в том числе Северный Кавказ по совершенно ясным причинам. Ну, скажем так, если говорить об этнических автономиях, то кое-что происходит, например, и в Татарстане. То есть сказать, что это касается только русско-населенных регионов, это будет не точно.
Угу. Опять же, вот существует ли какая-то корреляция между возрастом и готовностью человека участвовать в протестных митингах? То есть, условно говоря, мы вот видим доклад эксперта Высшей школы экономики, которые говорят о том, что с системой индексации пенсий могут происходить определенные негоразды на протяжении ближайших 3 лет. Изменит ли это формулу существования российского обывателя, российского пенсионера, когда он из года в год считался самым таким фундаментальным ядерным избирателем партии власти?
В последний раз такое широкое, действительно, по-настоящему широкое, повлиявшее на власть выступление пенсионеров, точнее, я бы сказал, работающих пенсионеров, было в 2005 году, когда произошла так называемая монетизация льгот, которая довольно сильно ударила по транспортным льготам людей, которые в пенсионном возрасте, но работают. То есть они реально потеряли. И тогда очень много, и многие из них вышли на улицы и, между прочим, добились своего. Были пересмотрены вот все эти правила и повышенные компенсации. С тех пор активность пенсионеров всех категорий невысока. И, по крайней мере, до сих пор она практически не поднялась. Предсказывать я не могу, но власти, в общем-то, в каком-то смысле извлекли урок из этого. И сейчас стараются, если и прижать какие-то интересы пенсионеров, то делают это не так размашисто, не нападают на такое количество сразу людей. И поэтому со временем, наверное, среди пенсионеров будет расти недовольство, потому что реальный размер пенсии по сравнению с зарплатами у нас уменьшается несколько лет и будет по всем признакам уменьшаться дальше. Но по крайней мере, в нынешнем политическом сезоне никто не ждет, и я не жду того, что именно пенсионеры пойдут протестовать.
Угу. Спасибо вам большое. Сергей Шелин, политический обозреватель издания «Росбалт», был на связи со студией радио «Крым Реалии» и говорил как раз о том, что да, есть опыт в российской политической реальности, когда пенсионеры и бюджетники выходят на акции протеста, что последний раз это было сопряжено, например, с периодом монетизации льгот, но, тем не менее, в ближайшее время, по мнению Сергея Шелина, как раз активизации пенсионеров на протестных митингах ждать не стоит. И, конечно, мы понимаем, что, наверное, украинский полуостров, он настолько же специфичен, насколько некоторые территории Северного Кавказа. И люди в Крыму, даже при ухудшении своего реального благосостояния, они в последнюю очередь будут выходить на улицы. Просто потому, что в Крыму, вполне возможно, власти и силовики будут столь же пристальны и нетерпимы к любым публичным акциям протеста, как, например, где-нибудь на территориях Северного Кавказа. Такое предположение, опять же, можно простроить, насколько оно будет оправдано, опять же, покажет время, друзья. Но мы не случайно в том числе начали говорить о возможных протестах. Дело в том, что сегодня, на 12 июня, в Российской Федерации в самых разных городах анонсированы акции протеста, акции не только в поддержку власти, но и акции, которые проводит оппозиция. И вот как раз, во-первых, о содержании дня 12 июня, о том, какое эмоциональное насыщение есть у этого праздника, и как раз и о протестной активности, обо всем этом пойдет речь во втором блоке нашей программы. Оставайтесь с нами.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией. понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии работает Татьяна Романова. Главное к этому часу. Подконтрольные России власти Крыма продолжают отрицать преследование крымских татар. Гражданин Украины афганского происхождения, которого власти Крыма хотят экстрадировать в Иран, перенес инсульт. ЕС требует от Украины выдавать биометрические паспорта жителям Крыма. А сейчас подробнее. Подконтрольные России власти Крыма продолжают отрицать преследование крымских татар. Заявления о преследовании крымских татар в Крыму надуманы и не подтверждены реальными фактами, считает назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов. Об этом он заявил на медиафоруме в Алуште.
Крымские татары, русские, евреи, армяне, немцы, здесь все живут дружно. У нас многонациональная семья, уже российская здесь семья наших российских народов. Поэтому у нас все в порядке, никто клин между нами не вобьет.
Так называемый глава Крыма заявил, что крымские татары имеют своих представителей в органах власти на полуострове. Добавил, что большинство крымских татар якобы выступают за присоединение Крыма к России. Тем временем главный представительный орган крымских татар Меджлис не поддерживает незаконную аннексию Крыма Российской Федерации. Сам Меджлис назван в России экстремистской организацией. Его деятельность запрещена на территории Крыма, контролируемого Москвой. Гражданин Украины афганского происхождения Мохаммад Кабир, которого власти Крыма хотят экстрадировать в Иран, перенес инсульт. Об этом Крымсо сообщила его супруга. Подконтрольный Кремлю армянский городской суд Крыма продлил срок содержания под стражей афганца с украинским гражданством Кабира Мохаммада. Таким образом, он будет находиться в СИЗО до 13 сентября 2017 года. После суда ему стало плохо. Год назад Кабир уже перенес инсульт. Именно по этой причине и поехал с семьей в Крым поправить здоровье. Подконтрольные России власти Крыма хотят экстрадировать гражданина Украины Мохаммада Кабира в Иран как опасного преступника, которого разыскивает Интерпол. Но это не тот человек, заявляет его жена. Информацию подтвердили и в консульстве Афганистана в России. Европейский Союз требует от Украины выдавать биометрические паспорта жителям Крыма. Такое заявление сделал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Он подчеркнул, что право на безвизовые путешествия в страны Европейского Союза должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают. Месяц назад президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет выдавать старые загранпаспорта жителям незаконных ЛДНР и аннексированного Крыма.
Якщо виникають проблеми об'єктивно з видачею паспортів тим, хто є на окупованій території або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу. Без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново за погодженням Службою безпеки України і з Міністерством закордонних справ внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразку.
Мингарелли отметил, что уже сообщал украинской стороне о такой позиции Европейского Союза, но не уточнил, какой была реакция официального Киева. Детский стационар в районной больнице поселка Гвардейская Симферопольского района закрыт из-за нехватки врачей. Информацию подтвердил заместитель министра здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма Антон Шаклунов. По его словам, проблема в отсутствии кадров. Часть амбулаторной помощи. На помощь приходят выездные бригады узких специалистов. С проблемами сталкиваются и керченские медики. Они неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях. Из-за низкой оплаты труда в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров. Сегодня в Крыму облачно, но без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, и снова здравствуйте. У микрофона снова Павел Казарин. Я напоминаю, телефон прямого эфира. Милости просим 8 810 06 926. Ну а жители других украинских регионов могут звонить к нам в студию по номеру 044-490-2905. Одна из тем, которую мы будем сегодня обсуждать, и которая, на наш взгляд, сопряжена с той реальностью, в которой вынужден существовать сегодня украинский полуостров, это праздник, который сегодня в Российской Федерации будет отмечаться везде. Это, собственно, День России, который из года в год, соответственно, Россия отмечает 12 июня. И тема, которая нас заинтересовала, собственно, а что это за праздник-то такой, День России? Прописался ли он в сознании российских граждан? И есть ли вообще для современных российских граждан какие-то интегральные праздники, которые объединяют всех от мала до велика? Вот об этом и пойдет речь в нашей программе сразу после короткого сюжета.
100 слов по теме.
Государственный праздник «День России» отмечается 12 июня с 2002 года. До этого 12 июня значилось днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. В этот же день, в 1991 году, на выборах побеждает первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. Это была первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отчета новой истории России. Но вышло все не совсем так. Опросы тех лет показывали, что многие россияне не понимают, что означает этот праздник. Для большинства это был просто дополнительный выходной. Сегодня многие россияне вообще не знают, какой праздник отмечается 12 июня. Об этом свидетельствуют данные опроса российской некоммерческой организации «Левада-центр». О том, что 12 июня является Днем России, знают 49% граждан Российской Федерации. Остальные 51% либо выбрали неправильный ответ, либо затруднились ответом. 3% россиян не считают этот день праздником.
100 слов по теме.
Ну вот Борис Ельцин когда-то в 91 году хотел создать такой новый интегральный праздник для новой России. С 2002 года, я просто напомню, этот праздник носит название «День России». Но вот опрос Левада-центра пока неутешительно. Во всяком случае, лишь каждый второй четко артикулирует для себя, как, во-первых, этот праздник называется, но и большой вопрос, какое значение, собственно, российские обыватели вкладывают в то словосочетание, которое служит названием этого праздничного дня. Вообще, что такое День России? И удалось ли все-таки спустя, ну, получается, 25 лет вот той инициативе Бориса Николаевича Ельцина, которую он, собственно, носил, наверное, удалось ли создать вот такой вот интегральный праздник, который объединяет российских граждан от мала до велика, вне зависимости от географии и социального статуса? С нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета». Кирилл, доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы не могли бы рассказать нашим слушателям, День России, это праздник, он о чем?
Вы знаете, мне кажется, вот здесь очень интересная динамика, потому что понятно, что, ну, все-таки изначально сама дата, это 12 июня, называлась Днем Независимости, и понятно, что когда этот праздник вот появился в России в 90-е годы, то, в общем, это был довольно отчетливо, как мне представляется, такой антиимперский проект, который должен был поставить Россию вот, ну, конкретно в ряд других республик бывшего Советского Союза, заявить, что вот у нас была, в общем, одна некая общая беда, вот это вот государство, в котором кто-то находит какие-то положительные стороны, но в остальном это государство там людям жить возможности не давало. И вот мы заявляем о том, что мы начинаем какую-то новую страницу своей истории, и мы начинаем создавать, ну, то, что называется вот условно нормальная страна. Нормальная страна, где там приоритетом является счастье людей, которые в нем живут, значит, свобода и так далее. Вот. И уже тогда вот День независимости, и День России потом, да, он считался странным праздником, потому что жители Российской Федерации себя до бесконечности спрашивали, а, собственно, от кого независимы мы и что это за День России, а что остальные дни у нас не День России, с чем связана именно эта дата. То есть, в принципе, вот как бы этот антиимперский пафос, он не очень оказался понятен, близок и как бы востребован российскими гражданами. Потом мы увидели то, что с этим случилось. Мне кажется, отсюда вот переходит некий довольно такой печальный мост и к последним событиям. Но мне кажется, вот последний момент здесь, мне кажется, что очень важно, что с этим праздником сейчас начинает происходить, потому что сегодня в России, судя по всему, уже начались на Дальнем Востоке, в восточных регионах страны довольно крупные для этих городов митинги. И, по всей видимости, митинги будут еще больше. И, собственно говоря, вот организаторы их предлагают выходить на площади именно с российскими триколорами, именно поднимать вот эту идею Дня России. И сейчас, как ни странно, вот изначальный смысл этого праздника, он как бы возвращается. Он возвращается, но теперь уже как нечто оппозиционное и как то, что, в общем, российская ортодоксия политической, российской пропаганде и идеологии уже противостоит.
Угу. Ну, вообще, если говорить о любом национальном празднике, то любой такой общеобъединяющий интегральный праздник — это всегда история про субъектность народа. То есть, условно говоря, кто-то взял Бастилию, кто-то, соответственно, за долгие 4 года войны добился все-таки Дня Победы и так далее, и так далее. То есть, правильно ли я понимаю, что проблема 12-го... Насколько верно предположение, что проблема праздника 12 июня в том, что в истории в эти даты не происходило чего-то настолько масштабного, что вызывало бы у граждан России ощущение вот такой вот персональной сопричастности или желание наследовать вот эту какую-то символическую победу, которая была одержана, например, 12 июня?
Ну, это да, это я думаю, что с этим стоит согласиться. И другое дело, что вообще как бы вот в советской истории было довольно много праздников, которые назначались на даты, в которых в истории ничего не происходило, или, по крайней мере, происходило совсем не то, что в итоге отмечалось. Ну, то есть самое известное — это 23 февраля и 8 марта, которые, в общем, как считается, в общем, ассоциированы скорее с началом февральской революции 17-го года, чем особенно 23 февраля, чем с каким-то, значит, праздником советской армии, которая ничего выдающегося вроде бы в эту дату в итоге не сделала, там, в 18-м или в 19-м году, от которого идет отсчет этот праздник. Мне кажется, что здесь еще, ну, то есть, вот у новой российской элиты, так, которая придумывала этот праздник и предлагала его праздновать, у нее просто были несколько свои собственные интересы. Она собиралась себя противопоставлять как такой политическое целое тем политическим организмам, которые были до них, то есть Советскому Союзу. А для большинства граждан эта идея, конечно, была и чуждой, и, в общем, непонятной. Но, вот понимаете, сейчас, правда, меня не покидает ощущение, что сейчас у нас, условно говоря, ну, у какой-то, может быть, не очень большой, но устойчивой и активной части россиян у нас есть такая своеобразная Бастилия, как бы, которую очень хочется взять и вернуть страну на нормальный путь развития, как бы, когда вот День России — это именно день хорошей жизни для российских граждан, мира с нашими соседями, значит, ну вот и таких ценностей, которые, в общем-то, все там европейские страны разделяют. Mm-hmm. Вот, поэтому Бастилия здесь вполне себе появляется, может быть, она как раз сейчас конструируется.
Понятно. Ну, а на данный момент, получается, вот существует история про единственный такой интегральный праздник в Российской Федерации, это 9 мая, но это праздник такого больше общенационального единения, а 12 июня в этом смысле могло бы теоретически в будущем стать такой вот история про гражданственность, да, праздник гражданственности, праздник гражданственного или гражданского соучастия в чем бы то ни было.
Если у этого праздника вообще есть будущее, то я думаю, что действительно это будущее должно в эту сторону разворачиваться. Это действительно, ну вот сейчас как это выглядит, я не знаю, может быть, вот нынешние события я их преувеличиваю, и они какого-то исторического значения на самом деле иметь не будут, но если вдруг как бы все-таки какой-то здесь будет хороший сценарий, да, то это, конечно, праздник такого как бы гражданина, который чего-то уже требует от государства, и не подачек социальных, как это у нас обычно принято требовать. Ну, в общем, вот знаменитый советский диссидентский лозунг «соблюдать свой собственный закон, соблюдать конституцию, там соблюдать другие какие-то нормы, такие, значит, гуманистические. Вот сейчас очень показательно это эти задержания с, значит, флагами, российскими флагами и с плакатами «России без коррупции», и, значит, вот российская полиция, которая, конечно, без коррупции, наверное, не может, проводит задержание. Так что, конечно, здесь какая-то история, может быть, она просто не закончена еще. Может быть, мы не в той точке находимся, когда мы можем окончательно вынести какое-то суждение, чем в итоге могло бы стать 12 июня. Может быть, чем-то еще станет.
Понятно. Спасибо вам большое. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета», был на связи с студией радио «Крым Реалии». Друзья, мы продолжим говорить об этом, об этой теме буквально через пару секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Ух ты, какой пафосный у нас, оказывается, джингл. Ну, ничего. Друзья, это снова радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. К нашей беседе присоединяется Максим Горюнов, российский философ, публицист. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот мы как раз с коллегой, с Кириллом Мартыновым говорили о том, о содержании 12 июня. Вспоминали о том, что изначально это был 91 год, Борис Ельцин, день принятия декларации о государственном суверенитете. Потом в 2002 году это все переименовали в День России. А вот на ваш взгляд, вот среди ваших знакомых, есть какое-то сегодня, в 2017 году, какое-то скоррегированное отношение к тому, что же за день отмечается 12 июня?
Ну, в общем, такого отношения нет, и то есть люди просто воспринимают это как очередной выходной, вот, и, на мой взгляд, это довольно опасно, ну, для самой России, потому что то, что люди никак не реагируют на 12 июня, говорит о том, что, в общем, проект большой гражданской нации, который вот... о котором говорил еще Борис Николаевич Ельцин, который предлагал, там был такой академик Валерий Тишков. Вот, он, в общем, в России не сильно приживается. То есть россияне не чувствуют себя гражданской нацией, как нация, вот как французы, когда мы все граждане одинаковые, вне зависимости от нашего этнического, национального, религиозного, расового происхождения. То есть эта идея не работает. И это большая проблема. То есть русские предпочитают себя считать именно русскими, башкиры предпочитают себя считать башкирами, а день, который должен был бы их всех объединять, он проходит мимо. Вот, это, как на мой взгляд, это такой очень тревожный сигнал, потому что если гражданская нация не существует, значит, существуют не гражданские нации. А если в России начнут существовать не гражданские нации, то значит, что, в общем, Россия распадается.
Максим, да. Ну если позволите, вот правильно ли я понимаю, что 12 июня, собственно, как праздник, был во многом утвержден для борьбы с империей, да, для отстройки новой России от как бы своего имперского прошлого. И Борису Ельцину нужна была новый как бы пантеон символических дат, он этот пантеон символических дат стал и сооружать. А Россия образца 2017-го это вполне себе Россия, которая наследует империю, которая ей себя не противопоставляет, от нее не отталкивается, от нее не эмансипируется, а наоборот с этой самой имперской Россией пытается слиться в тесных объятиях. И тогда получается, что день, который утверждался как день такого эмансипации от империи, сегодня не может стать еще и объединяющим праздником, потому что, ну, как бы тренд, общественный запрос изменился с точностью до наоборот. Разве нет?
Вопрос, Борис Николаевич не собирался ломать Российскую империю. Борис Николаевич собирался ее сохранять. Проект гражданской нации, он не для того, чтобы Россия стала мононациональным государством. Проект гражданской нации придумывался академиком Тишковым для того, чтобы сохранить Россию в тех границах, в которых она есть, и чтобы этот проект длился еще там, 1000 лет. Вот, и, то есть это и это было не для того, чтобы забыть об империи. А предполагалось, что мы забудем о советском прошлом, потому что это такой был ложный путь в плане экономики, в плане политики. Вот, и, может быть, мы даже до некоторой степени вспомним какую-то царскую Россию. Вот, но это не главное. Главное, чтобы вот, если предполагалось, что гражданская нация, если это заработает, если в самом деле все они начнут в самом деле чувствовать себя россиянами, в первую очередь, а потом уже башкирами, татарами, русскими и венками, вот, в общем, тогда в таком состоянии Россия будет дальше жить. Угу. Ничего с ним не случится. Проблема в том, что вот оно не работает. Вот есть день, когда день гражданственности, день, когда мы все едины, между нами никакой разницы нет, предполагается. День Конституции. Вот. А это никак не срабатывает.
Так может, не срабатывает просто потому, что в эту дату ничего важного и символического не происходило? Я просто вот проиллюстрирую. То есть, условно говоря, там, я не знаю, там, американский день независимости позволяет американцам сказать, мы добились независимости от, там, от британской метрополии. Или день взятия Бастилии позволяет сказать французам то же самое. Мы добились, мы там свергли короля, и неважно, что на самом деле потом все было очень непросто во французской истории, ради бога. В России, соответственно, подобным праздником является 9 мая, когда в Европе закончилась Вторая мировая, и вот российские граждане, там, не знаю, глядя на эту дату, там говорят, мы добились. А 12 июня, ведь 91 года, по сути, никто ничего и не добился-то. Может быть, из-за этого происходит вот как бы... не происходит этого символического соединения, символического вот такой вот синергии, соучастия, если угодно.
Ну, не добились. Ушел советский режим. Угу. Ушла цензура, ушла странная эта советская экономика. Ушло довольно много. То есть, если говорить о том, что если нужно вот найти чему можно радоваться, то, в общем, радоваться довольно много чему. Одна отмена цензуры чего стоит. И открытие границ тоже очень много стоит. Uh-huh. Ну, в общем, это важно. Uh-huh. Вот. Проблема в том, что это не в том, что не о чем думать. Есть о чем. Вот. Просто вот это проблема в том, что, в общем, национально, опять же, вот не работает проект. Не переживают идеи о том, что мы все россияне, мы все одинаковые, мы все вместе. И вот в этом проблема.
А этот проект не работает почему? Потому что, условно говоря, если ты принадлежишь, скажем, какому-нибудь национальному меньшинству, например, ты татарин, или ты башкир, или ты чеченец, или ты дагестанец, то для тебя такие, ну, простите за неточность термина, какие-то родоплеменные связи или вот эти внутридиаспорные взаимоотношения, они тебе дают больше социальных прав и больше гарантий соблюдения этих прав, нежели твоя общестрановая идентичность. Когда ты говоришь «я россиянин», это меньше, чем «я чеченец», например.
Ну, скорее всего, нам, вот если почитать, тут очень довольно много литературы по этому поводу выходит в России, все с ней ознакомятся, но, в общем, проблема в том, что, ну, представим себе, люди, которые переезжали в Канаду, или люди, которые переезжали в Америку, да, допустим, Америка, там же было довольно много немцев в самом начале, да, то есть в первой половине 19 века, если вы идете по Нью-Йорку, если вы идете по Чикаго, то довольно часто вы слышите немецкую речь. Практически на каждой улице существует какой-то немецкий союз, причем он не просто немецкий вообще, а он немецкий, там, саксонский, немецкий, баварский, там, и так далее. А вот прошло, там, сколько, 100 лет, и, в общем, от этих идентичностей ничего не осталось, люди стали американцами. Да, вот нынешний президент Трамп, он вообще-то говорит, это они же немцы. Uh-huh. Но Трамп не говорит по-немецки, никак себя не идентифицирует с Германией. Почему так получилось? Потому что экономика Америки невероятно успешна, и люди, приезжая туда, они согласны поменять свою идентичность, забыть о своей идентичности, забыть о своем вероисповедании и вообще отказаться от своих родоплеменных всяких связей, только потому, что для того, чтобы стать частью американского общества, тебе за это дает, ну, ты невероятно повышаешь уровень своей жизни, и у твоих детей точно есть будущее. В России это не так. Россия, к сожалению, она бедна, и она беднеет, она отстает. То есть в России это, в принципе, разница в том, как организована российская экономика, и вообще практически никакого нет. Тут примерно то же самое, что Украина, правда, намного хуже, раз хуже, но плюс у нас есть нефть. Угу. И, собственно, на этом все держится. Вот, и в бедной стране у тебя нет повода для того, чтобы отказываться от идентичности. Наоборот, проще прибиваться к своим и вместе со своими сражаться за финансирование из центра.
А да. Кем бы сегодня в России выгодно быть? Если не выгодно быть россиянином, то выгодно быть кем? Какую субидентичность брать?
Смотрите, если вы россиянин, то русским быть невыгодно, если вы просто вот, но нужно быть каким-нибудь человеком из ведомства, желательно силового. Mm-hmm. То есть русских как таковых нет, но есть, допустим, милиция. Она в основном из русских набирается. Есть какая-нибудь армия, только что-нибудь там, не знаю, вроде Псковской десантной дивизии, там большую зарплату, большое будущее. Вот если вы не русский, вот, то, конечно, лучше вот становиться частью какого-то административного аппарата. То есть вот в Татарстане отбор внутри вот администрации всей татарской республики, он по критерию знания татарского языка, татарского происхождения. И так уже довольно много, 75, это часть такой старой советской политики национальной. Вот то же самое в Башкирии. В Башкирии выгодно быть башкиром, потому что ты будешь получать из центра финансирование, кормление, привилегии и там финансовые льготы за то, что ты башкир. Да, ну то есть, в общем, вот так оно здесь распределяется. Нужно понимать, что пирог был небольшой, пирог сокращается на глазах, и люди вот устраиваются в какие-то корпорации, которые успешно претендуют на часть этого пирога. Если ты русский, то вот неплохо бы стать частью какой-нибудь большой корпорации профессиональной, допустим, университет, допустим, армия, какой-нибудь научно-исследовательский институт, какое-нибудь ведомство, какой-нибудь контролирующий, надзирающий или там что-нибудь рекомендующий орган. И в рамках этого органа ты как-то так выгрызаешь себе кусок из этого вот нефтяных и сырьевых доходов, которые Россия имеет, подавая там свои полезные ископаемые назад.
Интересно, вот, кем интересно тогда выгодно быть в Крыму? Я вот просто сейчас сижу, такой риторический вопрос рождается. То есть в Крыму тогда получается выгодно вписывать себя в административную вертикаль?
Безусловно, смотрите, все зависит от ваших способностей. Если вы собираетесь выживать здесь в России, да, нужно понимать, что в России рынка нет.
Угу.
Россия это не рыночная страна. В России, в общем, есть вот ты, если хочешь зарабатывать, то будь добр, встраивайся в какое-нибудь вот большое сословие. Вот есть такой Симон Владимирович Кордонский, замечательный социолог российский, он утверждает, что Россия – это сословная страна. Вот. И, соответственно, все, когда вы смотрите на россиянина, вы должны узнать, к какому сословию он принадлежит. С точки зрения Семена Гдалевича, сословием является и учитель, сословием является преподаватель, казак, полицейский и так далее. Все они, в общем, не работают. Они не служат, они не участвуют на рынке, они не конкурируют на рынке за там, внимание потребителей, за доходы потребителей. Они служат одному человеку. Царю, императору, президенту Владимиру Владимировичу Путину. И в обмен на службу они получают какое-нибудь там довольствие, какие-нибудь там деньги. Это может быть просто деньги, это может быть налоговые льготы, это может быть разрешение там, на грабеж, вот, северокавказских бандитов. Вот. И, собственно, вот так это вот большая российская экономика, например, так устроена. Москва из Сибири завтра на восток продает сырье, приходят деньги, и эти деньги потом по сословиям распределяются. Вот. Есть такой замечательный исследователь Рустем Вахитов, он из Башкирии, у него есть большая теория о том, что это на сословиях. Российская империя, вот нынешней, то, как она устроена, национальности, они получают какую-то часть там, от нефтяного пирога и какие-нибудь там послабления, ну, в разном виде. Вот, в обмен на какое-то служение. Да, то есть, допустим, вот участие чеченцев и бурятов в конфликте на Донбассе. Угу.
Это служение.
Да, да, это служение. То есть, вот, существуют буряты. Да, в общем, люди, целый регион, угу, который, в общем, представляет из себя большой заповедник.
Максим, спасибо вам большое. К сожалению, времени у нас меньше, чем вопросов. Друзья, читайте Максима Горюнова, читайте Семена Кордонского. Эти двое авторов значительно больше вам способны объяснить про то, как устроена современная Россия, нежели любые официальные отчеты. Друзья, мы продолжим наш эфир буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Правом без виза воспользовались почти 2000 украинцев. Власти Керчи хотят снести более сотни торговых точек в центре города. Высокие цены на продукты в Крыму – результат картельного сговора. А сейчас подробнее. С момента вступления 11 июня безвизового режима для украинцев страны ЕС им воспользовались почти 1900 граждан Украины. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала 112.
Наразі поки що оперуємо тими проєктами. Це 1303 громадянина України, це ті, які безпосередньо скористалися безвізом, тобто їхали без віз з біометричними паспортами. Загалом з нуля годин понад 8100 наших співвітчизників перетнуло кордон, маючи біометричні паспорти. Ну і найбільш популярним, скажімо так, напрямком залишається це Польща.
Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступил в силу с полуночи 11 июня. Украинцы при наличии биометрического паспорта могут без виз посещать 30 европейских стран. Власти Керчи хотят снести более сотни торговых точек в центре города. Подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила более 100 торговых объектов, размещенных с нарушением природоохранного и градостроительного законодательства. Вдоль берега реки Мелек-Чесме на улице Борзенко, а также на пересечении улиц Пролетарской и Борзенко в районе центрального рынка города. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Керчи. Сообщается, что у торговцев не было необходимых документов. Часть торговых точек построена в границах 20-метровой береговой полосы реки Мелек-Чесме. Ранее керченские чиновники уже грозились убрать с прилегающей к центральному рынку территории уличные кафе, препятствующие проходу вдоль речки. Высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. По его словам, в ближайшее время к нарушителям будут применены санкции. А вот крымские продавцы называют другую причину – логистика. Все дело в дополнительных средствах, которые уходят на импорт, транспорт и растамаживание. Другие ссылаются на непогоду.
Лето было холодно, это сказалось, ну, на урожае ягодок. Если тепличная ягодка, то ей не страшно. Холмовочка, вкусная клубника, но цена, себестоимость очень дорогая.
Черешня, ее мало вообще в Крыму в этом году, она померзла, из-за этого тоже цена высокая.
Крымские продавцы называют еще одну причину таких высоких цен на клубнику и черешню – закрытие админграницы с Украиной. Раньше, говорят, большинство продуктов шло в Крым из Херсонской области, теперь с российского материка через переправу. Сегодня килограмм крымской черешни стоит от 250 до 300 рублей. Местная клубника – от 180 до 600 рублей за килограмм. Жители Керчи накануне Дня России предупредили об уголовной ответственности за экстремизм. Подконтрольная Кремлю власть города напомнила местным жителям об ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте администрации города. В объявлении перечислены все российские законодательные акты, регламентирующие ответственность за экстремизм и терроризм. Отдельно процитированы наказания по 10 статьям Уголовного кодекса России. В них напоминается, что за совершение теракта в России предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. День России отмечается сегодня, 12 июня. Празднование запланировано и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией. сегодня в Крыму днем облачно, вечером ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Наш утренний триатлон продолжается. Вот считайте, что мы уже поплавали, на велосипеде проехали. Осталось нам пробежать последний участок километров. И последний участок несколько километров. И можем считать свою задачу выполненной. Но мы не уйдем из эфира, пока не расскажем вам о третьей важной теме. Это история про то, что российские власти, в частности Государственная Дума, инициируют запрет анонимайзеров. Тех самых анонимайзеров, которые позволяют обходить блокировки Роскомнадзора, которые позволяют российским гражданам получать доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенных, и все, в том числе, гадают. То, что, скорее всего, этот закон будет принят, сомнений особенных не возникает, потому что эксперты отмечают, что закон достаточно подробно проработан, а это значит, что как раз-таки, скорее всего, предполагалось его принятие. Ну, а с другой стороны, вот с технической точки зрения, что ждет российского обывателя? Какую ответственность он будет нести за использование, опять же, анонимайзеров? Можно ли запретить анонимайзеров? И если интернет – это территория свободы, к чему нас так долго приучали самые разнообразные эксперты, то действительно ли эту свободу можно, по большому счету, в такие законодательные колодки заковать. Вот обо всем этом пойдет речь в нашем эфире сразу после того, как отзвучит короткий информационный сюжет.
100 слов по теме.
В России предлагают запретить обходить блокировку сайтов, заблокированных Роскомнадзором. В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. Инициаторами ужесточения контроля за интернет-пространством в России выступили три депутата. Максим Кудрявцев из «Единой России», Николай Рыжак из «Справедливой России» и коммунист Александр Ющенко. Авторы законопроекта считают, что система блокировок, которая действует в России в последние годы, недостаточно эффективна. И хотят, чтобы законопроект остановил распространение запрещенной информации и экстремистских материалов. В российской компании «Яндекс» уже прокомментировали такую инициативу. Там считают, что это избыточная мера, которая не должна быть закреплена на законодательном уровне. Они надеются, что это временные рекомендации. Документ пока что лишь зарегистрирован в Госдуме, но у него есть все шансы быть принятым. Так, блокировку уже поддержал глава профильного комитета Леонид Левин. Если закон будет принят, под запрет попадут многие популярные ресурсы, поисковики и магазины приложений.
100 слов по теме.
Друзья, ну вот на самом деле, каково жить в ситуации, когда, ну, если российские законодатели запретят, собственно, использование анонимайзеров и VPN? И реально ли это сделать с технической точки зрения? Вопросы, на которые мы будем искать ответы. И поможет нам в этом Михаил Климарев, директор российского аналитического агентства «Точка отсчета». Михаил, доброе утро.
Доброе, да, здравствуйте.
Михаил, ну вот запретить анонимайзеры, насколько это реально с технической точки зрения?
Ну, я даже затрудняюсь сказать, потому что, ну, технически, ну, невозможно это запретить. Любой интернет-ресурс может быть анонимайзером. Именно так он устроен, именно так он разрабатывался, интернет. Uh-huh. Запретить анонимайзера, это значит запретить вообще полностью весь интернет.
Понятно. То есть, по большому счету, с технической точки зрения, вот тот законопроект, который находится в Государственной Думе, он недостаточно проработан или он, в принципе, технически безграмотен?
Да, он абсолютно безграмотен. Ну, то есть запретить базовую технологию, на которой, собственно, работает весь интернет. Ну, я имею в виду VPN, например, да?
А можете вот нашим слушателям, которые, может быть, на самом деле не столь подкованы технически, просто вот попытаться на пальцах объяснить, почему эта технология является базовой для интернета?
Ну, я попробую, но это трудно достаточно, да? Я попытаюсь. Смотрите, каждый компьютер, чтобы передать информацию в интернет, его снабжают специальным номером, который называется IP-адрес. А компьютеры между собой отправляют информацию, ну, то есть из точки А от одного IP-адреса до другого IP-адреса. Но прежде чем дойти напрямую, да, он проходит там цепочку каких-то компьютеров, еще других компьютеров, которые находятся посередине. Маршрутизаторы какие-то, коммутаторы, какие-то еще устройства у операторов связи. Ну, то есть, представляете себе, да, такая вот цепочка. И, по идее, каждый компьютер может адресовать передачу данных любому другому компьютеру в сети. Так вот, для того, чтобы не усложнять и вот эти все пути прописывать, да, то есть, там, у вас там прошел там скачок от одного IP-адреса к другому, потом к третьему, к четвертому, к пятому. А вот эта технология виртуальных частных сетей, VPN, Virtual Private Network, она, собственно, и предназначена, то есть для того, чтобы не описывать вот все эти пути, по которым пакетик, каждый пакетик пробежит, он просто прописывает уже как бы готовый путь, он, собственно, вот это и называется VPN. А для того, чтобы информация где-то там не потерялась, не исказилась, ну вот по пути, по всем по этим хопам, вот эта информация, она как бы заворачивается в специальные контейнеры, там шифруется. Вот, и вот, собственно, вот таким образом передается. Вот если очень коротко, технология VPN, она выглядит так. А если вы думаете, что вы не пользуетесь VPN, то это не так, потому что, как правило, операторы связи, вот когда вы вводите логин-пароль на своем домашнем компьютере для того, чтобы зайти в интернет, вы, собственно, подключаетесь уже к виртуальной частной сети. Эта виртуальная частная сеть, она провайдерская. Потому что вот там инкапсуляция вот эта вся всех пакетов, она происходит уже внутри этой сети. То есть если запретят VPN вообще как таковую, то, собственно, вот тогда запретят доступ в интернет вообще пользователям всем.
Угу. То есть это та реальность, которой, собственно, адаптироваться невозможно. Запрет VPN,
нет,
да? То есть
смотрите, это... сам закон, я его попытался читать, он написан столь ужасным русским языком, что понять, что там написано, невозможно. Я не знаю, это сделано по безграмотности или это сделано просто потому, чтобы вот там кручу-верчу всех запутать хочу. Но он настолько вопиющий, безграмотный, что его можно трактовать вообще как угодно. Можно закрыть вот, да, вот такой вот доступ, да, и сказать, что у всех только там белые IP-адреса должны быть. Но тогда цена вырастет, стоимость подключения к интернету вырастет, причем конкретно. Ну, потому что IP-адреса, они вот там версии 4, они уже просто тупо закончились. Просто нет больше, да, то есть в мире столько компьютеров, много больше компьютеров, чем вот этот протокол IPv4 может адресовать. Ну, опять же, упрощая, да, это все. Вот. Там есть отсылки к отсылкам, когда там перепутаны вся терминология, там привязаны почему-то поисковые системы, которые не должны выдавать информацию для того, чтобы вы могли прочитать, как работает эта технология. Вот, ну вот я только руками разведу, потому что ну запретить читать о базовых технологиях интернета, ну это все равно, что да, это запретить интернет в России.
Понятно. Скажите, а вообще, опять же, если говорить о попытках, любых попытках контролировать интернет, вот кто-то из людей несведущих часто ссылается там на какую-нибудь китайскую модель и так далее. Вообще, существуют ли более-менее эффективные способы контроля в сети? Вот, может быть, какие-то технологии, которые оттачивались в других странах?
Про великий китайский фаервол больше говорят, чем он на самом деле работает. Ну, то есть я общаюсь совершенно спокойно в Фейсбуке с китайскими партнерами и друзьями. У меня много друзей в Китае, в континентальном причем, не только в Гонконге. Совершенно спокойно общаюсь с ним в Фейсбуке, хотя Фейсбук считается в Китае заблокированный полностью. Ну, это вот как пример. Я общаюсь совершенно спокойно по скайпу, хотя скайп там запрещен. При этом надо понимать, да, что вот это содержание вот этой всей инфраструктуры великого китайского фаервола, она возможна, когда там несколько полностью подконтрольных операторов связи, а там их всего 4, насколько я помню, в Китае. Ну, там China Telecom, Unicorn, еще какие-то, я сейчас не помню, да, название. Но их там, по-моему, 4 или 5 всего в Китае провайдеров, которым разрешены трансграничные передачи, ну, как бы организация трансграничных каналов передачи данных. И, собственно, блокировка идет там. Но даже там они не могут это все заблокировать. И дальше следует понимать, что интернет, он создавался военными, и он создавался именно для той цели, что когда у вас есть там какое-то противодействие для передачи данных, то, ну, противодействие имеется в виду, там, не знаю, бомба упала на какой-то узел связи, да, он перестал существовать, и вот это, те маршруты, они пошли какими-то другими путями. То есть он создавался именно для тех целей, чтобы передавать данные вот в условиях противодействия. Изначально, еще там в 60-е годы это было как бы в архитектуру этого всего заложено. Там было очень много попыток централизовать, децентрализовать его каким-то образом. Но вот он сейчас сложился за, там, за 50 лет, все эти протоколы и технологии сложились таким образом, что никто контролировать интернет в принципе не может, как бы он это ни хотел. Ну, либо надо, как в Северной Корее, просто отключаться от всех международных каналов и там внутри уже что-то делать, контролировать каждый терминал, который имеет доступ к сети, там, под роспись и так далее, да, там, логировать это все хозяйство, и если кто-то что-то там делает не так, их сажать. Ну, только таким образом.
Понятно. Спасибо вам большое, Михаил. Михаил Климарев, директор российского аналитического агентства «Точка отсчета», был на связи со студией «Радио Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется Никита Кныш, специалист по кибербезопасности. Никита, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вот мы как раз, собственно, говорили с предыдущим гостем относительно той идеи в России, которая появилась у законодателей, запретить VPN и анонимайзеры. Вот Михаил говорил, что это, в принципе, невозможно, потому что, по сути, VPN является ключевой технологией для вообще архитектуры интернета, и запретить его – это значит запретить интернет. Правильно ли мы поняли Михаила, и действительно ли ситуация выглядит именно так?
Знаете, ряд киберэкспертов в Украине тоже после подписания вот нашим президентом указа о блокировке социальных сетей утверждал, что на блокировку потребуется миллиард долларов, если я не ошибаюсь, да, и годы для реализации. Но, как мы видим, это было реализовано за 2-3 дня, очень быстро и очень успешно, и в связи с этим я могу сказать только одно, было бы желание. Касательно того, что VPN это базовая технология, ну, относительно так оно и есть, наверное, но есть целый ряд нюансов. Эти нюансы заключаются в том, что на самом деле интернет, вот помимо того, что сказал коллега в предыдущем интервью, был создан целью как раз таки диверсификации рисков, связанных с потерей связи, на данный момент интернет контролируется там двумя-тремя, точно так же, как он сказал, крупными магистральными провайдерами. И заблокировать вот VPN-сервисы и Tor-сервисы ну, в России не составит труда. На данный момент у них блокировка работает по принципу так называемого черного списка, то бишь, если ты неугодный ресурс, тебя вносят в какой-то черный список Роскомнадзора, и ты прекращаешься как бы появляться на территории Российской Федерации. Что им мешает добавить список публично известных нод-адресов, то бишь публично известных нод Тора в список блокировки? Вот на мой взгляд, ответ ничего. Тор, я думаю, они очень легко заблокируют все публично известные входы, вот, что существенно замедлит работу Тора в России, и пользователю просто станет неудобно им пользоваться, и пользователь начнет искать другие альтернативные решения. Помимо Тора есть I2P еще и так далее, так далее, так далее. На мой взгляд, все-таки получится, мне кажется, у россиян заблокировать. Эффективно это или неэффективно будет, тут я соглашусь, что вот киберы эксперты, которые связаны, люди, связанные с IT, с программированием, смогут легко это обходить. Вот, ну, простому обывателю будет все сложнее и сложнее посмотреть какие-нибудь там запрещенные сайты. Опять-таки, там же в законе, как я поверхностно смог прочитать, указано дословно следующее. Тебя вначале будут якобы предупреждать о том, что не стоит предоставлять доступ к заблокированным сайтам, а потом уже, если ты не согласился этого не делать, скажем так, тебя будут блокировать. И список таких заблокированных ресурсов будет расширяться и расширяться. То, что это сделать довольно сложно, я не спорю.
Никита, вот вы говорите, что на самом деле, так как договориться с крупнейшими провайдерами об ограничении доступа к конкретным ресурсам, в том числе, которые там предоставляют функции обхода блокировок, там, не знаю, как Тору и так далее, оно особенного труда не составит. А насколько действительно эти запреты там VPN, вот как, собственно, говорил нам Михаил, там, они там, не знаю, удорожат услуги интернета, или они просто там, не знаю, вынудят, условно говоря, российское интернет-сообщество, оно будет напоминать там, я не знаю, автомобиль, который едет на высокой скорости на первой передаче.
Вот именно так оно и будет выглядеть. Очень хорошая у вас характеристика. Во-первых, в России интернет уже изначально, наверное, в разы дороже, чем в Украине, в России в разы дороже сотовая связь, как раз таки из-за вот этого груза государства, потому что сотовые провайдеры, магистральные провайдеры обязаны логировать огромное количество данных. Так называемый закон Яровой удорожит стоимость, если его все-таки имплементируют. Вот эта блокировка удорожит стоимость, я думаю, ну, существенно повлияет на ценообразование цен на интернет в Российской Федерации. Там же вообще все доходит до абсурдов, вот до того, что ты в публичном месте должен регистрироваться по паспорту для того, чтобы получить в интернет.
Угу. И это насколько эта мера, ну, оправдана с точки зрения там, безопасности, когда в любой публичной VPN, там, в любой публичной Wi-Fi сети, будь то метро или что бы то ни было еще, ты должен регистрироваться, ну, как бы указывая свои реальные контактные данные.
Абсолютно не оправдано, но, как вы видите, терроризму это никак не мешает. Люди, если человек хочет сделать что-то плохое, то он как бы сможет найти способы, как это сделать. Это скорее сделано для того, чтобы сдерживать политически недовольных людей, сдерживать протестные настроения в Российской Федерации и контролировать политические вопросы. С точки зрения эффективности, они же декларируют это, что данное решение принято в связи с борьбой с терроризмом. С точки зрения эффективности борьбы с терроризмом такими методами, это абсолютно неэффективно. То бишь, я тут могу процитировать только Павла Дурова, давайте там запретим русский язык, на нем тоже общаются террористы. Если запрещать, хотели до этого запретить, например, Telegram Messenger, потому что на нем общаются террористы. Сейчас хотят запретить VPN, потому что якобы за ними прячутся террористы. Это полный абсурд. Такие блокировки в стране, ну, скажем так, с огромным населением, абсолютно бессмысленны. Другой вопрос, что вот, например, в нашем случае, если мы заблокировали ВК, Одноклассники там и Яндекс, это является эффективным противодействием конкретно стране-агрессору в военное время. Вот, на мой взгляд, это приемлемые меры. Ведь людям не составляет труда у нас поставить себе VPN, да, там, и способы обхода этих ограничений. И они кажут, ну вот, это неэффективно, мы там обошли. В Украине то, что люди это обходят, это прекрасно, им позволяют это делать, позволяют пользоваться этими социальными сетями, но таким образом государство позаботилось о том, чтобы российские спецслужбы не видели местоположение украинских пользователей, то есть VPN нас спрячет конкретно. Да, украинцы успешно обходят, но им не запрещают пользоваться VPN и Тором. В Российской Федерации это сделано как раз-таки с целью уничтожения неугодных, вот, на мой взгляд.
Угу. Если позволите, Никита, еще один вопрос. Но, опять же, мы с коллегами, когда вот в редакции сидели, пытались разбираться, что же ждет российских обывателей после запрета VPN, вот раз за разом натыкались на это словосочетание «великий китайский фаервол», который в том числе и звучал в ответе нашего предыдущего гостя. То есть я просто пытаюсь понять, в мире есть примеры эффективных способов поставить интернет под контроль, где бы то ни было?
Да, есть. Я вот с коллегой не соглашусь по поводу великого китайского фаервола, о том, что якобы его коллеги успешно обходят. У меня есть абсолютно другой опыт. У меня есть люди, которые работают в таких компаниях, как Google, Microsoft, знакомые, тот же Cloudflare и так далее. Если они едут в командировку в Китай, им выдается специальное устройство спутникового интернета или устройство, в котором уже заложено, там, скажем так, измененное маршрутизация через китайские сервера, через тот же Гонконг, эти устройства уже автоматически позволяют вам обходить вот этот великий китайский фаервол. Более того, ряд приложений, которые используются успешно в Евросоюзе и США, вообще запрещен на территории Китая. И крупные компании, корпорации об этом знают и посылают сотрудников в командировки в Китай, а Китай — это огромный рынок, и туда очень часто посылают крупные корпорации своих сотрудников в командировку, они снабжают своих сотрудников необходимыми инструкциями по легальному, подчеркиваю, легальному обходу вот этого великого китайского фаервола. Там указано, что если сотрудник там иностранной компании, тебе нужен доступ к внутренней корпоративной сети и так далее, так далее, так далее, то ты можешь, собственно, обходить эти ограничения определенным способом. Но проблемы такие есть у всех, и даже у суперподкованных технических специалистов в Китае возникают проблемы с нормальным доступом к привычным ресурсам. Потому что в Китае, ну, на мой взгляд, там не интернет, там так называемый интранет, они называют, внутренняя сеть, и рынок приложений, поисковых систем и так далее, так далее, так далее, там свой. И вот эта вот фраза, на которую вы постоянно натыкались, великий китайский фаервол, она действительно имеет место быть, и это, наверное, один из самых успешных примеров реализации, когда государство защищает свои внутренние сети от внешнего вторжения. Но тут еще он стал великим, на мой взгляд, не только потому, что это грамотно технически там реализовано, как раз таки 4 или 5 там подконтрольными провайдерами, но и тем, что у нас есть огромные ментальные, в менталитете разница огромная, в языке. И, скажем так, техническим специалистам извне Поднебесной очень тяжело понять, как там что вообще работает.
Вы знаете, но, Никита, если позволите, вот небольшое уточнение. Даже опыт с блокировками ВКонтакте и Одноклассников на территории Украины, он показывает, что у людей всегда есть возможность обходить блокировки. Да, поставить, например, себе VPN, дальше пользоваться привычной социальной сетью, но 80% людей не любят напрягаться. Они, обнаружив, что доступ к привычной соцсети для них ограничен, они не станут, условно говоря, себя как-то заставлять искать решение для этой ситуации, они просто, например, чаще всего сменят соцсеть. А для оставшихся 20% пользователей сеть социальная после этого теряет смысл нахождения там, потому что уходит главное достоинство сети, а именно охват. То есть, тем не менее, вот запрет VPN, запрет анонимайзеров, любые попытки контроля интернета, мы говорим о том, что теоретически-то их обойти можно, но тем не менее, вот именно что теоретически, для очень многих людей, которые не желают напрягаться, для пользователей, обывателей, которые не хотят сложных решений, вот их модель бытового поведения, она изменится после любого запрета, разве нет?
Вот, конечно, изменится. Смотрите, очень много было разговоров, когда указ был подписан президентом о том, что вот это нападки на свободу слова, это ограничение конституционных прав и так далее. Тогда я людям начал приводить простые примеры. Смотрите, государство имеет право на негласное следствие. Действия, словно говоря, прослушку. Но почему-то мы не считаем, что это является нарушением конституционного права на тайну личной переписки. Правда? То есть, когда кто-то прослушивает или тайну разговоров. Когда вас прослушивают, вы знаете, что вас прослушивать могут в условиях, при условии открытия уголовного дела по вам и с разрешения суда. То есть, есть определенные меры при определенной ситуации. У нас война. По-другому это назвать нельзя. И государство вынуждено принимать определенные меры при определенной ситуации. Я думаю, через 2-3 года, когда война закончится, снимут блокировку ВК, но люди туда уже не захотят возвращаться. Потому что, простите, но на мой взгляд, вот социальная сеть ВКонтакте, Одноклассники, с точки зрения общения, ну, несет мало в себе полезного смысла. А с точки зрения деградации нашего общества, подверженности молодежи пропаганде и так далее, она намного больше, скажем так, несет влияние, чем влияние на свободу общения, свободу переписки и так далее. Мы все можем созваниваться по-прежнему по скайпу, пользоваться мессенджерами и так далее, и так далее, и так далее. Но аспект вот этой пропаганды, он убран. Дальше. Mm-hmm. Для меня была критическая ситуация, когда чиновник государственного уровня, там, сидя в кабмине, я не знаю, в какой-нибудь обл. Или райдерж-администрации, или в горсовете отправляет служебную информацию по бюджетам, по выделению денег, например, на военные там нужды, и отправляет ее через почтовые сервисы Mail.ru или Яндекса, вот для меня это был нонсенс. Я давно кричал об этом, кричал всем: ребята, нужно ввести уголовную ответственность, нужно, чтобы чиновники ни в коем случае не использовали эту почту для служебных целей. И проконтролировать это было, ну, практически там невозможно. В любой момент человек мог с телефона сфотографировать какой-то документ и отправить по своей личной почте. Сейчас этого нет. Далее, смотрите, расследование по крушению Боинга MH17, что нам показывает? Финальные доказательства, вот недавно всплывшие, повторные, были получены из социальной сети ВКонтакте.
О, я прошу прощения, у нас небольшие проблемы со связью. Никита Кныш, специалист по кибербезопасности, был на связи с нашей студией. Никита, спасибо. Друзья, так или иначе, от российской Госдумы можно ждать всего чего угодно. Поэтому, знаете, где стелить себе соломку. Берегите себя, берегите близких, слушайте радио Крым Реали и до завтра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.